Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 13 апреля. Спасибо, что настроились на волну радио SBS, и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Бирмет Талант и я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Исследования показывают, что по всей Австралии в домах престарелых порядка 40% жителей никто не навещает. На помощь пришли австралийские малыши. Узнаем все подробности скоро. Послушаем интервью с Ириной Эдайра, совладелицей фермы Hidden Valley Farms в Новом Южном Уэльсе, где выращивают не только овощи и фрукты, но и настоящий французский черный трюфель.
И вот у меня муж падает на колени, там меня подкапывала, и начинает руками разрывать эту землю и достает вот этот великолепного, вот просто вот формата, красивый трюфель. И у него слеза просто вот так вот падает. Я думаю, ну слава богу, господи, ну хоть один-то он, но есть.
Послушаем также новый эпизод подкаста «Я русский и я против войны». Сегодня его гостем стала Наталья Клемпет. В Астане сейчас проходит чемпионат мира по шахматам. О самых интересных моментах вам, как всегда, расскажет наш спортивный обозреватель Леонид Сандлер, президент шахматной ассоциации Виктории.
Сыграно уже 3 партии из 14. Так как мы помним, чемпион мира, бывший уже Магнус Карлсен, отказался защищать свое звание. И тогда он был заменен на претендента китайского шахматиста Динг Лирена.
А еще послушаем актуальную сегодня песню группы ДДТ. Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. Почти у половины жителей домов престарелых по всей Австралии есть признаки депрессии. В попытке решить проблему социальной изоляции некоторые учреждения приглашают детские игровые группы в гости к пожилым людям. Все подробности у Леры Швец.
Исследования показывают, что по всей Австралии в домах престарелых порядка 40% жителей никто не навещает. В результате многие живут без важных социальных связей, с повышенным чувством тревожности и изоляции. Учреждение George's Estate Health and Aged Care Residence на юге Сиднея стало одним из нескольких домов престарелых, запустивших программу межпоколенческих игровых групп. Программа Timeless Play – игра вне времени, организована совместно с Playgroup New South Wales и направлена на снижение воздействия социальной изоляции. В рамках программы родители малышей приводят своих детей в дома престарелых, чтобы провести время с их жителями. Кармел Боллард, 89 лет. Они с мужем переехали в George's Estate в прошлом году. Кармел говорит, что получает огромное удовольствие от игры с маленькими детьми, особенно после изоляции пандемии. Это очень приятный опыт. Когда мы только собирались присоединиться к программе, я и не осознавала, что не держала на руках маленького ребенка уже как минимум 15 лет. Биллу Баркеру 88. Он говорит, что рад возможности провести время с малышами, окунуться в их веселье и жизнелюбие. Обожаю это. Это лучший возраст. Ведь когда они немного старше, они уже чуть более дерзкие. Не хотят делать то, не хотят делать это. А такие маленькие дети, они великолепны. Согласно статистике от 2019 года Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения, психическое здоровье – серьезная проблема для пожилых австралийцев. Почти 50% жителей домов престарелых страдают депрессией. Крис Хилли – генеральный директор компании Hall & Prior Aged Care. Компания управляет учреждением по уходу за престарелыми. Она говорит, что подобные игровые программы помогают поднять настроение жителей. Когда малыши пришли к нам в первый раз, многие жители дома спускались вниз навстречу с совершенно пустыми лицами. Но к концу сеанса они улыбались и смеялись. Это только улучшает их эмоциональное состояние. Преимущества распространяются не только на жителей учреждений по уходу за престарелыми. Многие из родителей, участвующих в программе, сами переехали из-за границы или уже потеряли пожилых членов своих семей. Они также видят пользу от участия в программе. Две мамы, Сэнди Чик и Кэсси Кинг, переехали в Австралию из-за границы. Они говорят, что программа помогает им поддерживать ценную связь со старшим поколением. Так приятно видеть, как светятся глаза пожилых людей каждый раз, когда мы сюда приходим. Многие спрашивают, как там наш Чарли, можно ли обнять его. Очевидно, что это особенная связь. Мы переехали сюда из Великобритании в августе прошлого года, поэтому у него нет рядом бабушки или дедушки. Я подумала, что было бы неплохо иметь ему возможность общаться со старшим поколением, чтобы у него был этот опыт общения с людьми, которые намного-намного старше его. Наден Ли – генеральный директор организации Playgroup New South Wales. Наден говорит, что неофициальные данные свидетельствуют, такое общение несет в себе ряд полезных моментов для пожилых людей, включая улучшение работы мозга и физическую координацию. Все больше факторов указывают на это. Мы в этой сфере около 10 лет. Мы работаем с учеными и с партнерами, такими как поставщики услуг по уходу за престарелыми, вот как George's Estate. Вместе мы отслеживаем доказательства положительного влияния подобных программ. Это связано с психическим здоровьем, благополучием, с чувством связи. В этой области определенно есть положительные результаты. Специалисты George's Estate надеются, что программа будет продолжена, и призывают других поставщиков услуг по уходу за престарелыми рассмотреть аналогичные инициативы. Репортаж Кэт Ландер с команды SBS News на русский язык перевела Светлана Принцева и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Спасибо Лере и всей команде SBS, которая подготовила этот материал. Я русский, и я против войны. Это подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскоязычными людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине. Если вы тоже хотите стать его участником, напишите нам личное сообщение на Facebook или отправьте e-mail на почту russian.program@sbs.com.au.
Меня зовут Наталья Клемпет. В этом году мне исполнится 50 лет, и в этом же году исполнится 25 лет моего приезда в Австралию. Я приехала сюда в 1999 году, и когда я уезжала из России в Австралию, я уже знала, что я хочу уехать из России навсегда, потому что... Уже в то время, хотя мне казалось, многим казалось, что это расцвет демократии, и Россия движется в какое-то прекрасное будущее направление, мне тогда не казалось так. Я считала, что очень сложно оставаться честным человеком и говорить то, что ты действительно думаешь, не приспосабливаясь к окружающей среде, чтобы выжить, чтобы попасть в какую-то колею, чтобы быть частью какого-то маленького-маленького сообщества. Мне было очень сложно чувствовать себя частью российского общества, потому что мое происхождение, мои родители из Ростовской области, и у нас много родственников и на Украине, и в России. К сожалению, у меня нет никаких отношений с сестрами моего папы, которые живут в Одессе, и мне очень жалко, что я не могу к ним обратиться. Если кто-то слушает, у кого фамилия Сеймовская, пожалуйста, найдите меня на LinkedIn или на каких-то социальных платформах, я буду очень рада от вас услышать. Почему я против войны? Честно говоря, такой вопрос мне кажется диким. Кто должен быть за войну? Мне кажется, нужно быть ненормальным человеком, чтобы поддерживать войну. Когда я узнала о войне из новостей, из телеграм-каналов и так далее. Честно говоря, в прошлом году я не так сильно следила за российской политикой или российской культурной жизнью, потому что у меня не осталось практически никаких родственников, с кем я бы поддерживала связь. Мама и папа умерли уже несколько лет назад, и у меня остались какие-то совсем дальние родственники, с которыми я не особо поддерживаю отношения. 26 февраля, когда был первый очень большой митинг в поддержку Украины и против войны, я пришла на Martin Place и присоединилась к большой группе людей, которые маршировали от Martin Place в сторону Opera House, и они кричали множество лозунгов. И один из лозунгов был «Stop fascist Russia! Stop fascist Russia!» Мне было настолько горько и больно это слышать. Я не могла кричать этот лозунг, потому что мне было очень горько Россию и фашизм ставить в одном предложении. Я не могла кричать этот лозунг, я просто плакала и шла. Я кричала какие-то другие лозунги, «Остановите войну», «Stop the war», «В поддержку Украины». И мне до сих пор вот это чувство стыда, горечи и ответственности, оно, конечно, не такое сильное, как были в первые дни войны, но оно всегда, всегда у меня присутствует. Почему оно не такое сильное? Потому что с тех пор, как началась война, я каким-то образом сменила свою гражданскую позицию на более активную. То есть если раньше я не следила за тем, что происходит в России, мне, честно говоря, было особо все равно, потому что моя жизнь здесь. А сейчас я намного больше слежу за тем, что происходит в России и в Украине. Я пытаюсь присоединяться к множеству антивоенных демонстраций здесь, в Сиднее, присутствовать на каких-то чатах, которые рассказывают о том, что происходит и в России, и в Украине. Я регулярно посылаю деньги на различные пожертвования в различные украинские организации. Я не посылаю деньги на российские организации, потому что я считаю, что мой приоритет здесь — помочь Украине. Я пытаюсь помочь России, но немного другим путем. Я, допустим, помогаю тем российским молодым людям, которые хотят сдать экзамен IELTS на знание английского языка, и им часто не хватает разговорной практики. То есть я, допустим, раз в неделю разговариваю с одним или двумя студентами на любые темы, чтобы у них была какая-то разговорная практика. Но деньгами я помогаю только Украине. Если в начале войны мне было дико давать деньги на какие-то военные цели, допустим, на создание, на покупку квадрикоптеров и так далее, то сейчас я считаю, что давать деньги на такие дела – это хорошо, потому что это, я считаю, что это не для того, чтобы убить русских солдат, а это для того, чтобы освободить Россию от путинского режима, который ужасен, криминален, неэтичен, неморален. И мне очень горько, что Россия оказалась в такой яме, и очень горько, что я не вижу никакого выхода для России из этой ямы в ближайшее время. Мне кажется, только смена поколений каким-то образом поможет России выйти на путь гуманизма и на путь, который я понимаю.
Это была Наталья Клемпетт из Сиднея. Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим личным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным. Сейчас мы прервемся на очень короткую паузу, после которой поговорим с Ириной Эдайро. Она расскажет нам о том, как много лет назад они с мужем решили выращивать черный трюфель в Австралии. И спустя почти 10 лет у них это получилось. На часах в Сиднее 12 часов 26 минут. Вы слушаете австралийское радио SBS на русском. И сейчас я предлагаю вам послушать интервью с Ириной Эдайро, совладелицей фермы Hidden Valley Farms, где выращивают настоящий французский черный трюфель и поставляют его в мишленовские рестораны Австралии. Итак, Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
У нас такой необычный гость. Никогда не слышала о том, чтобы трюфель выращивался в Австралии. Как вам это удалось? Сколько ушло лет на это?
Ой, много. И много усилий, пота, крови, слез, наверное, сброшенных в воздух рук, и зачем мы все это начали. На самом деле история-то вообще, в принципе, с фермой такая интересная. Мы с мужем оба бывшие корпораты, в принципе, к фермерскому хозяйству никакого отношения не имели. У него была своя большая карьера, у меня была своя большая карьера. И вот мы, перебираясь, мотаясь по миру из одной страны в другую, в какой-то момент летели из отпуска из Франции в Цюрих. На тот момент мы жили в Швейцарии, и муж схватил журнал. И там, значит, была такая интересная статья о том, как здорово растет французский трюфель. Ну, естественно, в своих нормальных, да, условиях роста. Это Северная Италия, Франция. Вот. А он по первому образованию микробиолог, и ему, естественно, было очень все интересно в плане того, какие споры трюфеля приживутся в Австралии, как это все пойдет. И вот у него возникла эта идея. Ферма на тот момент уже в семье была, но мы, опять же, базируясь за пределами Австралии, все нормальные люди на море летали два раза в год, да, мы с лопатами в Австралию целину поднимали. То есть такой не ближний путь. В общем, у нас такое было семейное занятие. Но когда ты в корпоративном мире, это было очень здорово. То есть ты прилетаешь сюда, тут ни связи, ничего. У меня там был свой такой эвкалипт, на котором было написано EF Office, и вот я периодически выходила на связь оттуда. Это было, в принципе, очень так интересно, потому что, то есть, две недели тут лопатой помашешь, да, возвращаешься в свой комфортный корпоративный домашний мир, и у тебя вроде как все работает и движется вперед. С трюфелями это был такой интересный проект. Я математик в семье, поэтому, когда я выложила это все в Excel, для меня это не имело никакого смысла в принципе. А именно потому, что это такая, знаете, инвестиция на 15 лет вперед, а дай бог получится. Потому что каждый саженец был закуплен индивидуально и отправлен в лабораторию для того, чтобы корни этого саженца привили спорами французского черного трюфеля. На тот момент индустрия трюфеля в Австралии, в принципе, только поднималась. Это было вот лет 14 назад. И вообще, в принципе, вся индустрия truffle growers, она в Австралии такая немножко хаш-хаш. То есть никто особо ничем не делится. Все как-то делают это очень так вот...
Закрыто.
Даже закрыто, скорее всего, да. И не только даже закрыто, знаете, вот как-то вот из-под тяжка немножко. Как бы, а вот что вот у них растет, да? И, а мы такие, а сейчас мы тут насадим, поднимем целину и купили 1000 саженцев. В общем, когда я все это забила в свой Excel spreadsheet и посчитала, значит, сколько нам будет стоить прививка каждого саженца, а потом перелеты в Австралию, потому что все лунки мы копали сами. То есть мы навозили почву, у нас, в принципе, тьфу-тьфу, так дай бог, нам повезло в плане того, что у нас рядом река, поэтому орошительная система была проведена достаточно легко. Но опять же, я говорю, легко, это сейчас уже, там, знаете, 14 лет опосля, когда там кнопку нажимаешь и все работает, это уже легко. А тогда мы копали это все сами. То есть берешь лопату, одеваешь резиновые сапоги и в дождь так это, ух, и начинаешь копать лунки под трюфелевые деревья.
Трудно представить, потому что на аватарке на меня смотрит девушка в белой блузке, красных брюках. Абсолютно никак не могу вас представить с лопатой.
А вот у всех, понимаете, такой вот диссонанс, да? Но ничего, так одеваешь косынку. К бабушке, помню, приехала в деревню, говорю, бабуль, вот мы как бы фермерским хозяйством займемся. Она так, знаете, перекинула, значит, полотенце через плечо, руки в боки поставила. Ну, девочка говорит, не за того ты замуж вышла. Но на тот момент мы оба ходили в красивых костюмах в наши офисы, и все было в порядке. Ну, в общем, в принципе-то инвестиция оказалась достаточно интересной, потому что должна отдать должное своему супругу, у него терпение намного больше, чем у меня. И он, в принципе-то, понимал, что нам придется 8-10 лет ждать для того, чтобы первый трюфель у нас вырос. И он очень правильно подобрал весь симбиоз почвы, правильного корнеплода, да, то есть правильных корней, наверное, у правильных дубовых деревьев, потому что трюфель, значит, растет на корнях дуба. У нас французский и английский дуб. И правильное расположение этих деревьев, орошительная система. То есть это все он. Я к этому отношения никакого не имею, кроме того, как копание лунок в дождь. Вот. И, в принципе-то, мы летали вот в Австралию два раза в год, как я и упомянула раньше, чтобы это все хозяйство у нас тут не погибло. Ставили эти постоянные заборы от вомбатов и кроликов. И ждали 8 лет, и в какой-то момент Фрэнк мне сказал, говорит, все, летим и проверяем, есть ли они у нас или нет. Это, наверное, был один из самых долгих для меня перелетов в Австралию, потому что, понимая, сколько мы в это вложили, сколько лет мы ждали, сколько сил было на это потрачено, мы арендовали собаку, потому что на тот момент мы не жили в Австралии, своих пёселей у нас не было. Вот мы арендовали собаку, приехал такой отличный дядечка с такой, значит, пожилой, но очень включенной собакой, которая стоила нам $200 в час. Я так на нее посмотрела, ничего себе, ты зарабатываешь больше меня, что я сделала в жизни не так. И, в общем, вот с этой собакой мы прошлись первые, наверное, деревьев 10-12. И я, как сейчас помню, это был такой холодно-жуткий день, потому что трюфели, их нужно собирать зимой, и период сбора очень короткий, он от 6 до 8 недель, да, то есть, как бы, если мы вот эти вот 6-8 weeks не попадаем, то есть у нас, как бы, все, трюфели уходят назад в почву, превращаются в споры, и дальше весь этот процесс еще годик нужно ждать. И вот эта собачуля идет и просто спокойно проходит мимо этих деревьев. А я стою у забора, думаю, боже мой, это столько лет, это столько денег, это столько усилий. И я смотрю на мужа, у него начинают работать желваки, и у него так вот как-то вот так вот поднимается давление. Я прям вижу, думаю, ну все. Все наши семейные инвестиции вот в одном этом. Ну, дубы хорошие выросли.
Думаю, то есть,
ну,
можно я уточню, эта собака ищет, где есть трюфель, да?
Да, это собака, которая ищет, где есть трюфель. Это собака специально натренированная, конкретно на
трюфель. Понятно, да. Вот теперь да. Все стало на свои места, да.
И самое интересное, это история собаки. Она была, вот она, в принципе, такая retired из Сиднейского аэропорта, где они постоянно работают на проверку наркотиков и на все то, что приходит в страну, да. То есть проблем и вопросов к нюху этой собаки не было. Она 12 лет отработала в Сиднейском аэропорту очень успешно. То есть, как бы, здесь дело-то было не в собаке, да? И вот эта вот паника того, что, боже мой, и у меня сразу крутится в голове, думаю, так, ага, может быть, нам действительно не привели эти корни, а нам дали этот сертификат, и никаких-то спор нам не подсадили, а мы 8 лет тут прилетаем, значит, тут орошительную систему поставили, все. Думаю, так, значит, надо разбираться, кого судить, да? Мои первые мысли. И, значит, муж так терпеливо идет за этой собакой, и вот, значит, она так спокойно проходит мимо каждого дерева, а мы-то ждем, что она сейчас набросится и начнет активно подкапывать под каждым деревом, показывая нам, где растет этот трюфель. Ничего не происходит. Идем дальше. И вот, наверное, дерево 18-е, 19-е. И она так спокойненько как-то лапкой здесь подкопала, лапкой тут подкопала, лапкой тут подкопала, села и смотрит на своего хозяина, вроде как бы, а где тут моя вкусняха, я тут вроде как работаю. И вот у меня муж падает на колени, там, где она подкапывала, и начинает руками разрывать эту землю и достает вот этот великолепного, вот просто вот формата, красивый трюфель. И у него слеза просто вот так вот падает. Я думаю, ну, слава богу, господи, ну, хоть один-то он, но есть. И, в общем, так началась наша история, и оказалось просто вот конкретно в том участке, где мы начинали с этой собакой поиск, там, в принципе-то, не очень хорошая почва была для этих деревьев, то есть нам нужно было провести там дополнительные модификации по удобрению для того, чтобы споры активировались там же. И вот уже несколько сезонов после мы поставляем в мишленовские рестораны, и у нас, в принципе, вот действительно тот трюфель, потому что здесь-то еще нюанс в том, что ты же этот гриб ты достаешь, и вот как бы ты смотришь на него, а он такой вот, он очень интересный, он тяжелый, он достаточно тяжелый, то есть он вот такого вот формата, как вот камешек, да, он очень ребристый, то есть его нужно почистить, они ведь такие вот нежные, да, вот эти вот грибы в плане того, чтобы их нужно сразу же доставить на стол в течение 24 часов. И вот мы достали, значит, это хозяйство, наверное, на килограмм, понимая, что это где-то вот по порядка там $3000, да, а у тебя-то этих денег-то в кармане не будет до тех пор, пока они не приедут куда-нибудь. И мы такие, ну, как бы вот здорово, да, у нас тут пища деревьев есть, они плодоносят, мы с тобой живем вообще на другом континенте, а делать-то с этим теперь что? Вот как бы отлично, идея сработала. И вот так мы потихонечку начали думать о том, что нам, скорее всего, нужно будет переезжать в Австралию. И действительно, вот уже раз мы вложились в это все, и оно работает, теперь нужно принимать решение переезжать и поднимать целину.
И вы тогда решили сразу организовывать вот эти маленькие туры?
когда пришла?
Нет, решили мы их организовывать не сразу, потому что переехали мы в Австралию, мы очень долго об этом говорили, и мы вот так вот налетами и продолжали это делать, потому что все-таки карьера и моя, и мужа, она была такая достаточно серьезная, то есть бросить все мы не могли, достать детей из школы и как-то все бросить и опять переехать, хотя Австралия для нас уже 8-я страна, то есть к переездам мы готовы, но это было бросить полностью все, взять лопату и делать это full-time, да, то есть это немножко другой сценарий жизни. И мы как-то долго об этом думали, говорили, и пришел ковид, пришел достаточно неожиданно, и на тот момент мы были в Москве всей семьей, и Австралия начала отзывать своих граждан, причем достаточно быстро, и вы помните, какие там ограничения ставили всем на въезд, на возврат, и просто закрываться стали все авиалинии, то есть буквально вот в течение часа. Я помню, я уехала на работу в Москве в офис, и мне позвонил супруг и говорит, у нас есть билет на час дня сегодня, и мы помчали. Потому что на тот момент мы уже закупили 2 тонны чеснока на посадку, и мы, как обычно, думали, сейчас там на майские праздники приедем, там лопатой помашем, чеснок посадим, да, и у нас там как бы дальше там все пойдет. Ну, а ты, говорит, на майские праздники к нам доедешь. Ну, и вот с такой вот наивной идеей, да, того, что я вот как бы на майские долечу, они уехали в аэропорт, и увиделись мы через 1.5 года.
Ого.
Да, поэтому история переезда у нас тоже попала как раз вот во весь вот этот ковидный период, плюс мы установили ребенка на тот момент.
Да, вот я хочу об этом еще с вами поговорить. Давайте тогда с трюфелями закончим. Я посмотрела, что в Европе 100 грамм трюфеля стоит $400, да? Uh-huh. А у вас на сайте $2.5 за 1 грамм, то есть получается $250, да, за 100 грамм, правильно?
Да, вы знаете,
а
здесь цены всегда регулируются. А здесь не в том дело, что дешевле, здесь цены диктует индустрия. То есть это не те цены, которые выставляем мы вдруг решили, то есть за $2.5 или там за 10 поставить, да. Здесь цены диктует индустрия, и буквально вот пару недель назад мы были на встрече, в принципе, всех truffle growers, кто занимается этим, вот New South Wales, Victoria. И видите, у нас интересно. Вот Австралия интересна тем, что когда у нас сезон трюфелей, это июнь, июль, август, наша австралийская зима, это как раз летний период в Европе. То есть вот тот трюфель, который ребята заказывают там на пасту где-нибудь в Италии, да, это по большей части будет трюфель из Австралии, потому что трюфель, он растет только зимой. Его невозможно заморозить, его невозможно никоим образом удержать больше, чем 7 дней, только как в соли, может быть, или в трюфелевом масле, да, но он никогда не будет свежим. И поэтому тот трюфель, который вам натирают на тарелку пасты или на суп, да, где-нибудь в Европе, это по большей части австралийский трюфель. Поэтому у нас очень большие поставки идут на Европу.
И, конечно, как он летит, да, срочная какая-то?
Да, это вот логистика очень сложная. Да, опять же, сейчас вот, наверное, нет времени проговаривать все вот эти нюансы, но ковид немножко поменял логистику в целом поставки. И опять же, здесь вот только через своих логистов. Это вот, наверное, та тайна, которую я все-таки сохраню. Да?
Хорошо, да. Но слушая вас, я чувствую, что это вам дает что-то больше, чем деньги, дает энергию, вы на позитиве. Я, конечно, не знаю, может быть, вы в корпоративном мире также звучали.
Да, вы знаете, человеком всегда человек, потому что на самом деле ферма-то это не про деньги. А если мы хотели гнаться за деньгами, то есть то, что мы делаем сейчас, нам потеряло абсолютно все, и финансовый доход, и моментум в карьере, и какие-то возможности для детей в будущем. То есть мы приняли это решение, прекрасно понимая, что этот период жизни будет для нас называться поднятие целины. И те вложения, которые мы сюда сделали, они не окупятся в ближайшие 10-20 лет. То есть это проект на будущее, это проект детям. И это проект, который мы прекрасно понимаем, что если мы не поднимем его сейчас, наверное, лет через 5 или 10 у нас на это уже не будет энергии. Поэтому это решение такое, знаете, немножко длительно обсуждаемое, но вот толчок, опять же, с ковидом, с усыновлением, со всеми изменениями в мире, нас это действительно подтолкнуло. Или это мы делаем сейчас, или мы этого не делаем никогда. Поэтому здесь совсем не про деньги, потому что денег мы потеряли очень много на принятии этого решения, и многие из наших знакомых до сих пор не понимают, почему мы это сделали. Мы тоже иногда сами задаемся вопросом, но для нас это важно. Это наш семейный проект, это вложение в будущее нашей семьи, и это та, наверное, вот тот кусочек истории, которую мы очень хотим оставить.
Это было интервью с Ириной Эдайра. Для эфира мне пришлось сократить его почти в два раза. Если вы хотите послушать полную версию этого интервью, это почти 30 минут, сделать это можно на нашем сайте SBS Russian или в любом приложении для подкаста. А еще добавлю, что это была первая часть интервью с Ириной. Мы записали с ней и вторую, в которой поговорили о том, как она усыновила из детского дома своего сына Артема. Это интервью выйдет в эфир в ближайших наших программах. Не пропустите. Ну что ж, настало время перейти к новостям спорта. В Астане сейчас проходит чемпионат мира по шахматам, и о самых интересных моментах вам, как всегда, расскажет наш спортивный обозреватель Леонид Сандлер, президент шахматной ассоциации «Виктории».
Леонид сам сейчас, кстати, находится не в Австралии, а в Соединенных Штатах Америки, но остается на связи, потому что считает важным информировать вас о происходящих событиях. Леонид, здравствуйте, как там в Америке?
Да, в Америке хорошо, сейчас 6 вечера, здесь так тепло, в Далласе еще буду здесь несколько недель. Сегодня вот шикарную экскурсию провел по Далласу, там как убили Кеннеди, там рассказали, нам показали, где что, чего, очень интересно.
Замечательно. Ну и давайте про шахматы, собственно.
Да. Любители шахмат с нетерпением ждали матча на первенство мира по шахматам, который начался несколько дней назад в казахстанском городе Астана. Сыграно уже 3 партии из 14. Так как мы помним, чемпион мира, бывший уже Магнус Карлсен, отказался защищать свое звание. И тогда он был заменен на претендента китайского шахматиста Динг Лирена. То есть Динг Лирен, шахматист из Китая, сражается с Яном Непомнящим, российским шахматистом. Матч ожидался с большим интересом, я ожидаю, идет довольно в интересной борьбе, потому что непонятно, какая форма у боя шахматистов до матча была. В первой партии Ян Непомнящий играл белыми фигурами, это всегда преимущество. Он получил небольшое преимущество и имел шансы даже выиграть партию, но китаец хорошо защищался, и партия закончилась в ничью. Во второй партии шахматист из Китая играл белыми фигурами, и он уже на четвертом ходу применил такой очень редкий, я бы сказал, компьютерный ход, двинув крайнюю пешку, сыграл h2, h3, что довольно редко бывает в шахматном мире и в шахматах особо высокого уровня, особенно когда шахматист уже ставит какие-то проблемы или там новую идею на четвертом ходу. Это, как говорится, компьютерные шахматы сейчас. То есть компьютеры считают, что это такая интересная идея. И, конечно, с точки зрения классических шахмат, это невозможно было себе представить, чтобы люди, вместо того, чтобы развивать фигуры, как все мы знаем, это хорошо делать, они делают какие-то боковые ходы пешками крайними. Непомнящий прекрасно разобрался и провел отличную партию в своем стиле, пожертвовал качество, полностью переиграл китайского шахматиста, который уже к 30-му ходу совершенно безнадежную позицию имел белыми фигурами и сдался. То есть счет в матче стал 1.5 на 0 в пользу россиянина. Потом был выходной день у них. И вот сегодня рано утром состоялась третья партия, которая была более, так сказать, развивалась в классическом ключе, в таком классическом дебюте, ферзевом гамбите. И Непомнящий имел небольшое преимущество, но соперники так не рисковали. И партия закончилась к 30-му ходу, повторением ходов в ничью. То есть счет стал 2-1 в пользу Непомнящего. Что интересного могу отметить по поводу вот этих первых трех партий? Сцена, где они играют, находится в Астане, и там сделан как будто такой боксинг-ринг. Такая сцена сделана в роли там круга, сидят шахматисты в темноте. Но что интересно, что довольно редко мы видим шахматистов за столиком, сидящими одновременно, вы скажете, как же так? А дело в том, что каждый шахматист имеет свою комнату для отдыха. И очень часто шахматист, делая вход, он как бы удаляется в свою комнату для отдыха, где там у нее там есть там прохладительные напитки, конечно, не алкоголь, а там кофе, чай, там кока-кола, пепси-кола, energy drinks, как говорится. И так часто было во второй партии, получилось, что странная ситуация. Стоит столик, идут часы одного из соперников, а ни одного нет за столом, потому что они находятся в комнате для отдыха, каждый в своей комнате.
Зрелище странное немного, наверное.
Очень странное, очень странное. В истории шахмат такое бывало, но это было с точки зрения психологии. Вот легендарный матч, финальный матч претендентов на первенство мира – в 1977 году между Борисом Спасским, представляющим СССР тогда, и Виктором Корочным, представляющим Швейцарию, Спасский пытался давить психологически на Корочного. Практически он не сидел за столиком, он делал ход, как бы стоял, вместо того, чтобы сидеть, делал ход и уходил. Но это была чисто психологическая игра. То, что происходит в матче на первенство мира между Непомнящим и Дингом, Динг признался на одной из пресс-конференций, это обязательно после каждой партии, что он как бы не вошел в игру, очень нервничает. Нервничал в первой и второй партии. И получилось так, что он как бы, не знаю, не хотел находиться на виду. И он проводил подавляющее большинство времени в этой второй партии у себя в комнате для отдыха. Ну, безусловно, он там смотрел там, на монитор, сыграл его противник, не сыграл, обдумывал ходы. Сильные шахматисты, особенно такого уровня, как Непомнящий Динг, и даже более низкого уровня, не обязательно смотреть на доску, чтобы анализировать и думать, что происходит. Любой шахматист может, так сказать, маломальски грамотный, может в голове анализировать и думать как бы вслепую. Но вот в третьем туре, в третьей партии Динг немножко, он психологически стал более раскован, он так сказал, и ему помогли там его китайские товарищи, скорее всего, подавляющее большинство китайских шахматистов помогает Дингу. И это такая, в общем-то, довольно трудная ситуация, когда ты первый раз играешь в матче на первенство мира. Кажется, ну что там сидит человек, там, двигает фигуры. Но психологическое давление, из-за, скорее всего, за его спиной коммунистическая партия Китая Динга. И 1,5 миллиарда болельщиков населения Китая. И специалисты думали, что вот будет там после второй партии, там будет разгром, там Динг поплыл. Но с третьей партии он, как говорится, приосанился. Ясно, что 2-1, конечно, впереди еще осталось 11 партий. Понятно, что вся борьба впереди. И такой минимальный счет – это ну, неплохо для российского шахматиста. Говоря о том, о уровне шахмат, уровень шахмат – в третьей партии был очень на высоком уровне, они играли, отлично, хорошая борьба. Хотя такая, немножко такая сухая партия. Но вот во второй партии то, что Динг на четвертом ходу сделал ход крайней пешкой, это специалисты считают, что это идея его такого очень креативного секунданта Ричарда Раппорта, представляющего Румынию. Я бы назвал это компьютерными шахматами. И все специалисты, которые смотрели эту партию, можно смотреть в прямом эфире с анализами гроссмейстеров на многих каналах ведущих шахматных, и на chess.com, и Crestbook, и Levitov Chess, и на официальном веб-сайте Международной шахматной федерации. То есть люди были просто потрясены. Я видел комментарий Вишьянанда, вице-президента ФИДЕ, он просто был потрясен. Но в шахматы можно так играть. Вот такова ситуация интересная. Ну, еще, чтобы немножко развеселить наших любителей шахмат, расскажу еще одну интересную историю, которая случилась в женской секции открытого чемпионата Кении. Там играл шахматист, который спрятался под видом женщины в никаб. Он оделся в такую одежду, там были видны только его очки и глаза. И он обыгрывал сильнейших там женских шахматисток из Африки. Люди были поражены. Как же так? Что происходит? И в конце концов его проверили. Это оказался это не женщина, а мужчина. Он переоделся, одел в никаб и играл в турнире. Его выгнали из турнира, естественно. А на вопрос, почему он так делал, он сказал, что у него проблемы с деньгами, там он хотел там выиграть приз и так далее. Такая интересная история. Ну, не матч на первенство мира, а вот такая...
В мире шахмат. Леонид, вы себе увеличили разницу во времени с Казахстаном и Австралией, но относительно небольшая, не знаю, может быть, пара часов, да, или больше разница.
Да.
Но теперь вы совершенно в другом часовом поясе. Как смотрите игры?
Да, я смотрю в своем поезде таком, я как раз акклиматизация, разница с Соединенными Штатами, где нахожусь сейчас, 15 часов, и партия начинается в 2:30 утра по моему среднеамериканскому времени. Но так как я акклиматизировался пару дней, мне, так сказать, это было, ну, как бы хорошо. Но сейчас уже просыпаюсь и смотрю уже конец партии. Всегда можно просмотреть, естественно, видеозаписи с комментариями выдающихся гроссмейстеров, которые очень остроумно рассказывают на разных языках, на английском, русском, на каком угодно. Сегодня первый раз я проверил американские газеты спортивной секции в библиотеке города Далласа, но понятно, что там ничего про шахматы, там, так сказать, ну, ни слова не пишут. Пишут там про баскетбол, про хоккей, бейсбол, американский футбол, много всяких вещей, но про шахматы ни слова.
Надо вот начать вам, такие возможно, дела, рубрику и там тоже писать про шахматы.
Да.
Хорошо, спасибо вам, хорошего времяпровождения в Америке. Наслаждайтесь, отдыхайте, ну и следите для нас за главными играми.
Да.
Спасибо Светлане Принцевой за это интервью с Леонидом. Напомню, что это был Леонид Сандлер, президент шахматной ассоциации «Виктории». А сейчас я хочу напомнить для вас главные новости к этому часу. Благотворительная акция «Винис» в помощь бездомным приглашает политиков и лидеров бизнеса переночевать на улице. В Западной Австралии готовятся к прибытию тропического циклона Ильза. Власти Нового Южного Уэльса призывают граждан вакцинироваться от столбняка после первого случая смерти от заболевания за 30 лет. И федеральное правительство увеличивает финансирование на переоборудование рабочих мест, чтобы сделать их более доступными для людей с инвалидностью. А наша программа подходит к завершению. Сегодня для вас работали Бирмет Талант и я, Виктория Станкеева. И прежде чем включить для вас песню, которая обещала группы ДДТ, она называется «Маленькая смерть» и хорошо описывает последние события, происходящие в России, я хочу предупредить вас, что эта песня тяжелая, как и все новости, за которыми мы с вами в последнее время следим. Но, несмотря на это, я призываю вас не отчаиваться и желаю вам спокойного завершения этой рабочей недели. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Услышимся, как всегда, в субботу в полдень.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.